С помощью этого списка можно было воскресить в памяти все 20 лет войны, проследить все ночные походы полковника, начиная с того утра, когда он вышел из Макондо во главе 21 человека в погоне за химерой восстания и кончая последним его возвращением домой в заскорузлом от крови плаще. Аурелиано II не упустил случая отпраздновать приезд родственников шумным пиром с шампанским и аккордеоном. Это празднество сочли запоздалым ответом на злосчастный карнавал, организованный к юбилею. Гости превратили в черепки половину всех ваз в доме, поломали розовые кусты, гоняясь за быком, которого собирались качать на одеяле, перестреляли всех кур, заставили Амаранту танцевать грустные вальсы Пьетро Креспи, а Ремедиус надеть брюки и взобраться на шест за призом, и впустили в столовую вымазанную жиром свинью, которая сбила с ног Фернанду. Но никто не жаловался на эти напасти, потому что землетрясение, перевернувшее весь дом, оказалось целительным. Полковника Аурелиано Буэндия, сначала встретившего своих сыновей с недоверием и даже усомнившегося в родословной кое-кого из них, позабавили их выходки, и перед отъездом он подарил каждому по золотой рыбке. А нелюдимый Хосе Аркадио II пригласил кузенов на петушиные бои. И это чуть не окончилось трагедией, потому что многие из Аурелиано были великими знатоками разных махинаций петуховодов и тотчас же обнаружили мошеннические проделки падре Антонио Исабеля. Аурелиано II, увидев, какие безграничные возможности для гулянок и веселья открывает такая обширная родня, решил, что все они должны остаться работать у него. Согласился на его предложение только один, Аурелиано печальный, огромный мулат, отличавшийся энергией и исследовательскими наклонностями своего деда. Он объездил полмира в поисках счастья, и ему было все равно, где жить. Остальные, хотя они еще не обзавелись семьей, считали, что уже избрали свой жребий. Все они были умелыми ремесленниками, хозяевами в своем доме и мирными людьми. В среду, в первый день Великого Поста, перед тем, как сыновьям полковника снова разъехаться по всему побережью, Амаранта заставила их надеть воскресное платье и пойти с ней в церковь. Скорее для забавы, чем из благочестия, они позволили подвести себя к исповедальне, где падре Антонио Исабель начертал каждому пеплом крест на лбу. В первый день поста, который носит у католиков название «пепельной среды», священник чертит исповедующемуся пеплом крест на лбу. Примечание переводчиков. Когда они вернулись домой, самый младший из них хотел было стереть крест, но оказалось, что знак на его лбу неизгладим, так же, как и знаки на лбах других братьев. Пустили в ход воду и мыло, песок и мочалку, и, наконец, пемзу и жавель, но так и не смогли уничтожить кресты. Напротив Амаранта и все остальные, кто был в церкви, стерли свои без всякого труда. Тем лучше, сказала Урсула, прощаясь с братьями. «Теперь уж никто вас не спутает». Они уехали всей толпой, предшествуемые оркестром и пуская в воздух ракеты, и оставили в городе впечатление, что род Буэндия имеет семя еще на многие века. Аурелиано печальный выстроил на окраине города фабрику льда, о которой мечтал безумный изобретатель Хосе Аркадио Буэндия. Месяц спустя после своего прибытия в Макондо, когда все уже его узнали и полюбили, Аурелиано печальный бродил по городу в поисках подходящего жилища для матери и незамужней сестры. Она не была дочерью полковника и заинтересовался большим нескладным и ветхим зданием в углу площади, которое казалось нежилым. Он спросил, кто хозяин дома. Ему ответили, что дом ничей. Раньше в нем жила одинокая вдова, питавшаяся землей да и звездкой со стен. В последние перед смертью годы ее видели на улице только дважды. Она в шляпе из крошечных искусственных цветов и туфлях цвета старого серебра шла через площадь к почтовой конторе отправить письма епископу. Аурелиано печальный узнал, что делила кров с вдовой лишь бессердечная служанка, которая убивала собак, кошек и любых животных, проникших в дом, и выбрасывала их трупы на улицу, надеясь извести весь город смрадом разложения. С тех пор, как солнце превратило в мумию последний выброшенный ею труп, прошло так много времени, что все были уверены, хозяйка дома и служанка умерли задолго до окончания войны. И если дом еще стоит, то лишь потому, что давно уже не было ни суровой зимы, ни урагана. Двери с изъеденными ржавчиной петлями держались, казалось, только на опутавшей их паутине. Оконные рамы набухли от сырости. В трещинах, избороздивших цементный пол галереи, росли трава и полевые цветы, сновали ящерицы и разные гады. Все как будто подтверждало, что здесь, по крайней мере, лет 50 никто не живет. Нетерпеливому Аурелиано печальному хватило бы и половины этих доказательств, чтобы решиться войти в дом. Он толкнул плечом парадную дверь, и трухлявое дерево рухнуло к его ногам бесшумным обвалом из пыли и земли, которую натаскали термиты, устроившие в досках свои гнезда. Аурелиано печальный задержался у порога, выжидая, пока рассеется облако пыли, и когда это произошло, он увидел в центре гостиной истощенную женщину, одетую по моде прошлого века, с голым черепом, на котором торчало несколько желтоватых былинок, с большими все еще прекрасными глазами, где угасли последние звезды надежды, с морщинистым и иссушенным одиночеством лицом. Потрясенный этим видением из потустороннего мира, Аурелиано печальный с трудом осознал, что женщина целится в него из старого пистолета военного образца. «Простите», — сказал он шепотом, —